Мы продолжаем читать второй том «Добротолюбие», слово о трезвении преподобного Исихи. И говоря о способах трезвения, мы прочитаем подряд несколько абзацев, но они коротенькие, буквально в строчку. Всего несколько, где подробно эти способы, не подробно, так вот, тут как раз абрисно, пунктирно эти способы намечен. Итак, 14-го начиная абзац. Итак, один способ, прием трезвения есть смотреть неотступно за мечтанием или за прилогом, ибо без мечтания сатана не может устраивать помыслы и представлять их уму к его прельщению обманом. Другой, иметь сердце глубоко, всегда молчащим, от всякого помысла безмолвствующим, и молиться. Иной, непрестанно в смирении призывать на помощь Господа Иисуса Христа. Еще иной способ – иметь в душе непрестанное памятование о смерти. Все сии дела невозлюбленные, подобно привратникам, возбраняют вход худым помышлениям, о том же, что должно лишь к небу взирать, ни во что вменяя землю, что также есть один из наидейственных способов трезвения, как и прочее, об этом я с помощью Бога, дающего слово, изложу обстоятельнее в другом месте. Вот здесь кратко перечисляется несколько способов, методов, приемов трезвения. И вот первый, на мой взгляд, самый интересный и в определенном смысле, может быть, непонятный, это то, что называет Исихи, преподобный Исихи, первым способом трезвения. Смотреть, как он говорит, за мечтанием или за прилогом. То есть прилог понятно, кто немножко, скажем, осведомлен с мыслями святых отцов, русских отцов, Игнатия Феофана о молитве, тот знает, что такое прилог. Это, в конце концов, сейчас хрестоматийные вещи. Кто хоть сколько-нибудь вообще интересовался вопросами умного делания или молитвенной практики, тот в русском православии или в афонском православии, тот знает, что такое прилог. Это самая первая мысль некая, соблазняющая, увлекающая, подвигающая нас, искушающая нас во грех. Вот это прилог. Это, более или менее понятно. Но по мысли преподобного Исихи, прилог и мечтание – это одно и то же. Они, так скажем, как-то поставлены в ряд. Смотреть неотступно за мечтанием или за прилогом. Ибо без мечтания сатана не может устраивать помыслы и представлять их уму. Не мечтание и прилог одно и то же, а именно состояние ума, пребывание его в мечтании и возможность врагу давать нам некий прилог, вот это вещи взаимосвязаны с точки зрения преподобного Исихи. И это интересно. Святитель Феофан, святитель Игнатий, они говорят о парении ума на этом основании, на основании других прочитанных им текстов. Что это такое? Мечтание или парение ума. Это не богословское размышление, то есть оно не связано с размышлением о исполнении воли Божьей, не связано с размышлением о каком-то месте Священного Писания, не связано с обращенностью к какому-нибудь догмату, то, что можно было назвать сосредоточенным богомыслием. Это не решение насущных задач, неважно, это социальные задачи, скажем, помыть пол или производственные задачи, написать отчет, вот, или там выстругать деталь. Это не связано никаким образом с реальной, с выполнением реальной практической задачи. То есть, конечно, понятно, что христиане не только размышляют о природе искупления, о тайнах молитвы и о непонятных местах Священного Писания. Они работают, они делают уроки с детьми, они учатся, пишут разные отчеты, диссертации, статьи, моют, кроют, шьют, порют и много чего другого делают. Но вот все это, понятно, что требует привлечения нашего сознания, нашего ума. Вот, может быть, связано, хорошо бы, если было бы так, с молитвой. Может быть, и не связано с молитвой. Но в любом случае, это некое сосредоточенное действие. Ты погружен в реальное дело. Ты сочиняешь отчет. Ты, вот, это есть напряженная, активная деятельность ума. Ты думаешь о том, что делаешь. Ты, конечно, можно во время, скажем, какой-нибудь легкой производственной задачи отвлекаться умом, делать это, что называется, автоматически. Такое возможно при определенной легкости работы или достижении профессионализма, быть может. И тогда вот это парение ума, мечтание и мечтательность тоже могут прийти. Но в целом, пока человек выполняет реальную работу, реальную какую-то практическую задачу решает, он прикован к реальности и вниманием погружен в этот предмет, ум у него занят. Но может от этого дела и оторваться. Так вот, когда ум отрывается от решения реальной задачи, я подчеркиваю это слово вновь и вновь, реальной задачи, практической или богословской, социальной, семейной, психологической, молитвенной, реальной. Вот, когда ум отрывается от нее, он не связан ничем с реальностью, вот, он просто о чем-то думает, о чем-то мечтает, что-то вспоминает, что-то там соображает в голове, считает, планирует, просчитывает. Но никак вот с реальностью сегодняшнего, насущного дня и времени это не связано. Это в любом случае будет праздность ума, суетность ума, то есть ум по существу своему ничем не занят. Это не надо путать с тем, что бывает у молодых людей, у подростков, даже у детей позднего школьного возраста, когда они мечтают вот в таком художественном, публицистическом смысле слова. Вот. Они мечтают о том, что бы они хотели. Конечно, это тоже может быть праздностью ума, и часто бывает, но не всегда. Есть мечта, которая является духовной или хотя бы как минимум душевной работой, и ум не празднен в этот момент, потому что он решает реальную насущную задачу. Но в этом случае мечта соединена с волей. Человек мечтает о чем-то и делает все для достижения того, к чему он стремится. Мечта в данном случае есть просто образ цели, к которой стремится человек. Вот. Для внешних она может восприниматься как мечта, для него самого он к ней усиленно стремится. И вот именно то, что в это к достижению той картинки, которую он представляет в собственном сознании, он употребляет волевые усилия и делает это реальным действием, ум решает реальную задачу, хотя по постороннему кажется, что он погружен в какую-то вот нереальность. На самом деле это реально, если в этом участвует воля. Он не только мечтает, он и делает. Но, грубо говоря, скажем, он мечтает стать миллионером, идет и моет машины, которые вот стоят, да, он держит в голове. Он не собирается вечно мыть машин, но он знает, что с чего-то надо начать, моет машины, экономит эти средства для того, чтобы в будущем разбогатеть. Вот эти напряженности силы, мечта помогает ему претерпевать трудности, там, неудовольствие клиентов, возмущение, какой-то обман, какую-то вот, там, сырость, голод, холод. Вот. То есть он на самом деле в напряженном состоянии пребывает, а не в расслабленном. Он стремится к цели. Вот. Это другой образ, и мы про него говорить не будем. Вот когда воля к этому не подключается, когда у человека просто праздность или суетность ума, просто какие-то картинки, какие-то образы, какие-то обрывки мыслей, цитат, но никак это не перелагается и не соприкасается с реальной плоскостью, вот тогда ум праздный, мечтательный, именно это то состояние, когда ум становится уязвим, когда он не замечает прилоги врага, он не замечает, как враг всеивает в него, да не только враг, и мир всеивает в него помыслы, которые его разрушают, губят, убивают. Чтобы не быть в таком состоянии, ум всегда должен быть собран, он всегда должен быть обращен внутрь, и он всегда должен как бы отражать самого себя. То есть ум всегда должен как бы проверять, насколько он бодр. Ты чем сейчас занят? Ты о чем сейчас думаешь? Какова работа, которую ты сейчас делаешь? Что ты сейчас делаешь? Чем ты занят? Вот. То есть всегда вот это отражение своей собственной деятельности, внимание к самому себе, чем ты... То есть это примерно так ты проверяешь, стоит ли ум на страже входа в твое сердце, или ловит где-то бабочек на лугу, или считает ворон. Вот как бы мы постоянно контролируем вот эту напряженность сердца. Именно об этом говорит, постоянно призывает Христос своих учеников: бодрствуйте, вот, трезвитесь, молитесь, да не внидите в напасть. То есть всегда должен быть ум бодр, никогда не быть расслабленным, никогда не быть суетным, никогда не быть праздным. Он всегда, как сторож, должен нести охрану у дверей сердца, никогда не отвлекаясь больше ни на что. Он не должен ничего не делать. Как только он становится праздным и пускается в рассматривание неважно чего, но не имеющего реального вот, отношения к реальным, решению реальных задач, вот тогда и проникает прилог, картинка, заползает в сердце и начинает свою разрушительную работу. Второй способ, о котором говорит преподобный Исихий, это когда сердце молчит, молчит и молится. Это, конечно, хорошо. Собственно, по преимуществу этим и занимались преподобные отцы, но доступно это, ну, если так вот не быть праздным умом, не фантазировать ни о чем, а просто трезво взвешивать, то реально этим могут заниматься только люди особенные, даже среди монашества особенные. Могут, конечно, и в миру такие люди быть, но это люди особенные. Это те, которые не смотрят телевидение, не лазят в интернете, не болтают, не ходят в гости к родственникам, не ходят по магазинам, не общаются с коллегами. Они всегда пребывают в молчании, в буквальном смысле этого слова. То есть обычно живут одни, почти не сообщаясь с окружающим миром. И это делают не по ненависти к этому миру, не по озлобленности, не по плохому настроению, а по внутренней собранности. Вот, например, отец митрополита Антония Сурожского так оканчивал свою жизнь. Он считал себя виновным за все происшедшее в России и возложил на себя этот покаянный труд. Он оставил семью, на бытовом уровне он оставил семью, на социальном нет. Он пошел работать, снял себе крошечную коморку где-то в совершенно почти бесплатную, в самом непотребном месте, работал очень тяжелым физическим трудом, всегда молча, хотя он знал много языков, но отговаривался русским и ни с кем не общался, вообще достаточно высокого уровня чиновник в посольстве, и вот пошел просто работать, ни с кем не общаясь, ни с кем не разговаривая, все заработанные деньги он отправлял в семье, вот, а сам после работы выходил в эту свою каморку и молился там, а утром снова шел на работу. Это был очень глубокий покаянный труд. Вот так сейчас и в миру есть люди, которые так живут. Но это специфически, это не для каждого человека. Если у вас есть под вами, с вами под одной крышей живет семья, если вы ходите на работу, если у вас есть маленькие дети, если у вас есть муж, то это никаким образом для вас действие недоступное. Надо просто, ну, как бы трезво смотреть на вещи. Может, когда-нибудь это и случится, но не сейчас. Третий способ трезвения – тоже речь идет о молитве Иисусовой. Мы о ней уже говорили, буквально вот призывание на помощь Господа Иисуса. Но главное здесь, чем она отличается от второго способа, главное здесь не молчание, главное здесь сокрушение. Призывая на помощь, человек просит «помилуй меня». Он сокрушенный и смиренный, и вот именно смирение и сокрушение, сокрушение как основа смирения, смирение просто вот, как мы это понимаем совершенно неправильно, взял я четки и сижу, произношу молитву Иисусу просто вот как вот некий текст, как некое вот набор слов, вот просто произношу и произношу и произношу и произношу, как большинство это понимает, современных людей, молитву. Вот. При этом часто там после какого-то количества этих молитв человек может взорваться, накричать, раздражиться, осудить кого-то, вот потом снова пускается вот в это вот произнесение молитвенных слов, но на самом деле это не имеет, может, к чему-нибудь это имеет отношение, к чему-нибудь, но это никакого отношения к трезвению не имеет, как к внутреннему деланию, это не имеет никакого отношения. Человек должен призывать на помощь Господа в смирении, и Господь, видя смиренное сердце человека, отзовется и придет, а его приход, обусловленный смирением человека, будет приходом света, который как бы обнаруживает все замыслы врага, обнаруживает все прилоги врага, показывает все коварство и замыслы наших врагов, и в то же время силой Божьей эти все прилоги, эти все нападения вражьи, все они отражаются. Но главное, чтобы человек именно не просто произносил молитву, а произносил это в сокрушении, в смирении. А это обеспечивается только тем, что человек помнит, знает, ведает свои грехи, потому что сама вот люди мало об этом задумываются, но сама конструкция Иисусовой молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», помогает, дает представление о том, что я, произнося эти молитвы, я считаю себя грешным, я понимаю, что мне нужна Его милость, и это именно ощущается мой. Я не просто твержу «помилуй меня», как некую мантру, как некое слово. Это же сердечная молитва, а не только произнесение слов. Я чувствую потребность в милости Божьей, потому что ощущаю себя грешным. То есть я должен для того, чтобы эта молитва была, достигла своей цели, то есть чтобы Бог был со мной, миловал меня, защищал меня, для этого я должен ощущать свою греховность, что я грешный, и ощущать необходимость, просто важность, насущность для меня вот в этот конкретный момент времени милость Божью. Я должен ощутить эту милость Божью. Вот всем своим сердцем почувствовать ее. И только такая молитва, которая именно переживается как призывание Христа в насущной нужде. Я грешник, мне нужна милость. А для этого и необходимо. То есть я не просто констатирую свой грех. Я именно проживаю то состояние, о котором сказано в 50-м псалме. Грех мой предо мной есть выну. Я всегда вижу грех, я всегда переживаю свой грех. И мы уже вспоминали на эту тему слова апостола Петра в прошлые разы. Вот насколько это важно, что именно память о своем грехе, не рассудочная память, не, скажем, такая вот протокольная память, а сердечная память, когда мы помним и трепещем за свой грех, когда у нас у каждого есть свой петух, в ответ на пение которого мы начинаем плакать. Если у нас есть вот этот плач, то этот способ для нас и призыванием имени Иисуса, призыванием, упованием на милость Его, мы постоянно пребываем в милости Его, в благодати Его, которая и дает нам свет, показывающий козни врага, и просто-напросто от них защищать. Последний способ, о котором он говорит, память о смерти, по сути дела, то же самое. Человек должен помнить о том, что он предстанет на суд перед Богом, и, стало быть, опять-таки будет держать ответ за свои дела. То есть это нечто похоже на то, про что написал Силуан Афонский: «Держи свой ум в аде и не отчаивайся». То есть, опять-таки, некая модель, некая схема, некая установка, которая помогает мне пережить. Если нам завтра придет повестка в прокуратуру, в суд, и мы не знаем, почему, мы все испереживаемся, мы ни о чем другом думать не сможем. Хотя, быть может, и не сознаем за собой ничего, но сама эта вызов, повестка, она приведет в нас, соберет нас и приведет на сокрушение. Да откуда я знаю, кто там что написал, и что это, может, сделал, может, да, может, и не помню, может, что-то и не знал, да вот оказалось, что-то нарушил. Мы все в трепете и в страхе, потому что придется отвечать. Вот смысл, мысль такая же, что мы, зная, что нас ждет встреча со Христом, который будет судить нас за то, что мы сделали доброе или злое, любили или нет, это приводит нас в трепет. Если это просто мысль, которая в трепет нас не приводит, если в этой мысли нет представления о том, что Бог есть любовь, то, конечно, она не способна нас оживотворить, но для многих людей она также подходит.